Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Я профессиональный неофит, человек, который задает вопросы неофита. И, слава богу, есть люди, которые готовы на них отвечать. Но иногда и мне, знаете, священники задают вопросы. И не так давно в мой адрес прозвучал вопрос, на который я не смог найти ответа, и пообещал самому себе, что я обязательно поговорю на эту тему с каким-нибудь замечательным священником. Вопрос звучал так. Вот ты говоришь, Саш, что грех — это плохо. А почему? Почему грех греховен? В чем опасность греха? Как вообще это работает? И я вдруг понял, что мы действительно относимся к установке, что грех — это плохо. Воровать — плохо. Прелюбодеяние — это плохо. Лжесвидетельство — это плохо. Убийство — это плохо. И мы относимся к этому как к какой-то аксиоме. Грех — это плохо. А почему? Он разрушает. Или он отдаляет нас от Бога? Как это работает? Почему грех — это плохо? На эту тему я сегодня решил поразмышлять с человеком, с которым действительно очень здорово именно размышлять вместе. С благочинным приходом в Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии, доктором богословия, членом Союза писателей России, протоиереем Георгием Завершинским. Добрый вечер, отец Георгий.
Добрый вечер, Александр, добрый
вечер. Но вы чувствуете, как глубоко я собираюсь вас сегодня погрузить в размышления?
Я уже мысленно погрузился в себя, и так, оглядываясь по уголкам собственной души, с прискорбием обнаруживаю, да, кроме греха-то ничего не найдешь там, кроме того, что там вот притаилось в этих темных уголках. Ну, конечно, то, что посредине, то, что я сам это делаю и могу делать, это. И вот мы сразу подходим, вы говорите, как это работает. Ты понимаете, грех — это когда перестает работать. Вот когда, пока это работает, ну, что угодно, что бы то ни было, пока оно живет и работает, да нет греха никакого. Вот почему, перечисляя там смертные грехи. Ну, начнем все-таки с убийства, то есть лишение жизни. Вот была жизнь, вот ее нет. Вот, может быть, это здесь есть как бы такой корень, вот как бы квинтэссенция греха.
Слушайте, ну, по формальным признакам ничего же не случилось. Вот я, не дай бог, жил, убил кого-то и продолжаю жить. Что изменилось?
Так нет, ну, жизнь прекратилась там, где она была. Я не про вас, а про того, кто лишен жизни был.
Нет, во-первых, жизнь вечная, смерти нет.
Ну, давайте мы исходить из нашего восприятия. Значит, тот, кто поднял руку на другого человека, нарушая тем самым главную, первую заповедь «не убей», значит, ну, вряд ли по-настоящему этот человек, если он делал, конечно, осознанно, бывают там не случайные, непреднамеренные какие-то убийства в состоянии аффекта или еще чего-то, но там осознанно, да, убийство или самоубийство, как теоретик его, Кириллов из «Бесов» Достоевского, да, вот это сделал. Ну, как он может верить в вечную жизнь? Ну, нет, не верит человек этот, то есть она атрофировалась, эта вера, это чувство, потому он и поднимает руку на другого или на самого себя. Вот. Понимаете, ведь в том-то и дело, что прекратить то, что есть, и не тобою дано, не тобою начато, это, ну, верный способ порвать с тем, кто начал то, что ты прекратил. Значит, если ты порываешь с тем, кто дает жизнь, значит, какие у тебя основания полагать, что вот тот, кто дает жизнь, которую ты прервал, что он тебе даст жизнь, ну, за это или вопреки этому? Да никаких нет оснований. На том и кончилась и твоя жизнь.
Подождите,
хотя бы ты жил бы.
Подождите,
минуточку. Такая мысль. Ведь даже если ты продолжаешь жить, ведь от тебя это никуда не уйдет. Я не имею, конечно, вас в виду, дорогой Александр, я так рассуждаю гипотетически. Ведь от тебя никуда не уйдет. Вот ты поднял руку на человека. Ну да, было, ну да, ну там молодости, грех молодости, как говорим, где-то какой-то участвовал в шайке, в банде, там, которая совершила эту. Но ведь это всегда с тобой. И в этой жизни, и в будущей.
Разве Господь любящий меня Господь, давший мне жизнь Господь, не простит мне этот грех?
Ну, знаете, так задавать вопрос, он звучит примерно так. Но ведь ты же простил, я же знаю это. Да ты сам себе это сказал. Почему ты решаешь за Господа? Конечно, Господь всепрощающий. И нет такого греха, который бы не простился. Кроме даже хула на Сына Человеческого. Как известно, в этом смысле убийство — это и есть хула на Сына Человеческого, да? То есть человеческое убийство. Проститься, говорит Христос, да? Кроме хулы на Духа Святого, то есть на саму жизнь. Ну да, в этом смысле мы подходим к тому, что вы, в общем, верно затронули. Но я не оспариваю, просто расширяю как бы взгляд о том, что, ну, на самом деле жизнь, конечно, есть и за порогом этой жизни. То есть там, где совершено убийство, покушение, там, Каин убил Авеля, да, но Авель, ну, перед Богом все равно жив, да, так же, как и Каин, который не, вот непрекаянно там где-то шествовал, болтался, пока сам не ушел из этого мира. Ну, вот, значит, поэтому, да, конечно, жизнь есть, но вопрос в том, какова эта жизнь, и не будет ли она желанием, чтобы ее не было после того, как останется это. Вот, ну, почему мы говорим непрекаянный, нераскаянный, Каин, если даже из известного нам замечательного произведения легенда или история о вечном жиде, который вот там, значит, ходит и никак не может умереть.
Жить, это... не могу не спросить, а вообще глагол «раскаиваться»
это... От слова «каин», конечно.
Серьезно?
Да, конечно, откуда?
Покаяние от слова
конечно.
«Каин». Если ты раскаешься, любой грех будет прощен тебе. Если твое раскаяние бесконечное, и ты просто в отчаянии от того, что совершил.
Ну, отчаяние, оно, да, ну, конечно, оно сопровождает дальнейшую жизнь, которая перестает быть жизнью как таковой, когда вот стоит перед лицом твоим твой смертный грех. Ну, не обязательно там убийство, ну да, вот измена Богу, вот прелюбодеяние, в котором Бог обличал свой народ, который непрерывно уклонялся, значит, всякие языческие верования с окружающими вместе народами, как мы знаем. Вот. И вот то, что перестало работать, перестало жить, вот в этом как бы есть, состоит квинтэссенция греха. Вот грех – это не бытие, не правда, не жизнь, не свет и так далее. Можно позвать с приставкой «не».
Ой, как тяжело, ой, как непросто. Почему? Вы сейчас в начале программы, ну так, по большей части в шутку, но на самом деле на 100% в правду сказали то, что думаю я. Если заглянуть в свою душу глубоко, очень часто ничего, кроме греха, там не увидишь. Я очень хорошо понимаю, что довольно трудно даже провести час с таким человеком, как вы, за разговором о Боге в светлой студии «Радио Вера», провести час и нигде не согрешить. Ни в одном слове, ни в одной мысли, ни в одном намерении. Фактически невозможно. Ну, вот правда ведь? Все равно будет где-то одно, где-то другое, где-то приврешь, где-то приукрасишь, где-то умолчишь, где-то слукавишь. Где-то, ну, проявишь неуважение.
Ну, знаете, Александр, ну, как бы я сказал, это зависит. It depends, как говорят англичане. То есть, ну от чего? И, говоря о собственной душе, я говорил о закоулках души, о темных сторонах ее, а не в целом о душе.
Я воспринял это, как вы о моей душе говорите.
Ну, о чьей угодно, о своей. Ну, о вашей я не могу говорить, вы сами о своей душе можете сказать. Но закоулки вот эти, темные уголки души, да, но при этом душа — это сама жизнь, это движение. Ну, вот когда все работает, вот работает, идет, движется дальше, но тут нет греха никакого. Понимаете? А вот грех состоит в том, когда ты это, ну тебе дано, ну, иногда некоторые называют свобода выбора, да, между добром и злом. Ну, это спорный вопрос. Свобода – это отдельная тема для отдельного большого разговора. Так вот, ну, как бы выбирать. Да, вот выбирает человек грех. Ну, значит, вот прекращается движение, и человек куда-то погружается в эту темноту, бездну, которая там же вот в душе же самого же человека. вспомним эти мрачные сны, забытие Раскольникова после того, как он теоретически обосновал, значит, свое преступление, да? Ведь все было, ну, безупречно с точки зрения этого студента, обоснованно, да, все было за, и что это сделано правильно. И вот потом начинается то, что после. Это тот самый пример, который нам раскрывает на самом деле грех, ну, суть греха. Перестала работать жизнь. Раскольников перестал жить. Он погрузился в эту бездну и пребывал там, ну, продолжительное время. И почему он пришел дальше? Почему там появился этот следователь мудрый, который все ему сам изложил, сам его подвел? Почему там Сонечка, которая потом ему Евангелие уже на каторге там дала? Потому что к этому все шло. В этом и есть, в этом единственное движение, которое осталось. И так вот любого совершившего грех. И почему Христос говорит, что такое хула на Духа Святого? Что такое хула на Духа Святого? На саму жизнь, на само движение. То есть человек все остальное отбросил, уже не говорит об этом, он просто противостоит самой жизни, самому факту. Ну, возможно ли такое? Ну, не знаю. Некоторые святые утверждали, такие как Исаак Сирин в древности, что ну нет такой силы, которая бы противостала и воспрепятствовала движению жизни, который Бог дает, да? Ну, были другие мнения тоже среди святых, среди отцов, среди писателей церковных, что все-таки есть такая вероятность или возможность у человека отвергнуть саму жизнь и тем самым, так сказать, погрузиться, то есть просто перестать быть. Все. Аннигиляция происходит личности, и этого человека больше нет.
Вообще так, когда готовился к нашей беседе, задумался, что, наверное, вся русская литература, да и вообще, наверное, вся литература, а по сути, наверное, все искусство, это попытка препарировать человеческую натуру в поисках ответа на вопрос, почему мы грешим, и что происходит с нами, с нашими, по причине нашей греховности. Потому что если нету вот этой драмы человека, ступающего на путь греха, наверное, нету и сюжета, произведения как такового.
Нет интриги, скажем так, да. Ну, да, конечно, да, вы правы. Будь то касается любви, там, Ромео и Джульетта, любовь возвышенная, чистая, светлая. И вот надо же, тут оказывается, что они
различным кланам. Там полный список грехов вообще, да, даже да. В Ромео и Джульетте. Ну, начиная да. Прелюбодеянием, заканчивая самоубийством.
Ну, да. И все остальное, действительно, даже да. Прекрасная незнакомка и та вот дама, которая, ну, блоковская, которая появляется в видениях, приводит его к поэме 12, простите, где апостолы идут и делают своими руками революцию, а Христос впереди с этим, как совершитель. Ну, это же абсолютная неправда, это искажение подлинное евангельского смысла. Ну, да, то есть, конечно, не автором, а то есть вкрадывается то, что в действительности так имплицитно присутствует в природе. Ну, говорим о падшести ее, о том, что вот, ну, человек не в состоянии сам себя вытащить из греховной среды, из этих темных уголков, как барон Мюнхгаузен из болота за волосы, да. Ну, действительно, в этом примере как раз абсурдность понятна того, что, пытаясь перестать грешить или забыть там про свои грехи, не получится. Вот с чего мы начали. Ну да, человек совершил тяжкий грех, там, убийство или прелюбодеяние, еще что-то. И все, это с тобой живет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Благочинные приходы в Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский сегодня вместе со мной размышляет над тем, почему грех грешен, почему мы грешим, почему мы не можем не грешить, и что нам со всем этим делать, как это нас меняет. Говоря о вот таких страшных грехах и попытке вытащить себя из этого, подобно Мюнхгаузену за волосы, мне очень понравился вот этот вот ваш пример. Вы ведь говорите обо всем, что нас окружает. Но вот представим себе большой столичный храм. В храме 2648 человек. Среди них нет ни одного негрешника. Грешат все. В истории человечества был один только, есть один только безгрешный человек. Все остальные грешники. Это ведь так?
Ну, И да, и нет, отвечу вам. Во-первых, кто дал мне такое право вот эти 2648 человек считать грешниками?
Ну, сама установка. Ну, все мы согрешили, вода.
Ну, пожалуйста, ну, давайте считать себя лично. Начнем с себя. Ну да, вот, вот у меня нет там в душе ничего доброго, самостоятельно полезного и благого, кроме того, что вот дает, дал Бог, и кроме того, кто есть Христос, не просто во внешности, по отношению к, там, к этим 1640 грешникам в столичном храме или ко всему миллиарду миллиардов грешников, которые когда-либо жили и будут жить, да нет, конечно, не об этом речь совсем. И Христос являет себя именно там, где вот грешники собрались. Почему? Да потому, что он этого хочет. Не того, не чтобы грех повторялся и транслировался, а чтобы грешники не своей волей, не своим, скажем так сказать, намерением перестали быть грешниками, а его присутствием. И это открывается. И вот мгновение, и эти 2648 человек не грешники, а причастники тайн Христа. Безгрешные святые люди. Понимаете? Ну, вот.
А зачем они тогда исповедуются?
Ну, я говорю, ну, в причастии мы же обретаем тело и кровь Христа. И как святитель Игнатий Богоносец говорил, что это не я поглощаю, а Христос меня поглощает, соделывается. Ну, это, понимаете, никуда от нас не ушло. Пусть не звучит это анахронизмом, святоотеческое писание и святоотеческие какие-то образы. Да они живы всегда, так же, как и Евангелие. Ну, только надо немножечко поставить в ту атмосферу, в ту среду, в которой мы с вами находимся, рассуждаем там, неофит и священник, каждый из нас неофит в действительности, и вы абсолютно правильно назвали свою программу «Вопросы неофита», ну, а я, со своей стороны, могу сказать «Ответы неофита», потому что перед Богом мы все неофиты, ну, все оглашенные, я вот как бы в своей практике, зачем Екатерине об оглашенных там, где их нет, ну, зачем она читается, ну, кому она обращена? Вот так, если формально поставить вопрос, ведь она звучит в храмах, а все крещенные, все православные стоят. Ну, для кому? Не, кому
формально там могут находиться оглашенные.
Ну, могут, но как, есть периоды оглашения. Во-первых, если при храме оглашают, то известно, есть они там или нет. Если не пришли, да. Но это производится всегда. Так вот, ну, как бы в широком понимании оглашенными мы остаемся все до конца, потому что крещение – это таинство, которая приходит из вечности, и вечность же уходит. И поэтому сказать, что я крещен, и потому я спасен, никто из православных людей не может. Да, протестант скажет, я уверовал и крестился, и я спасен, я на небесах и прославляю Бога. Ну, флаг в руки, да? Но мы так не говорим, правильно? И вот исследуя все доброго, пытаемся держаться, да? И вот это движение, движение намерения, движение устремленности к добру, это есть живое присутствие Христа в жизни и его, ну, vocation, призыв, понимаете? И вот это движение, в этом движении человек освобождается от греха.
Давайте сейчас вот на секунду пойдем немножко другой тропинкой. Я вам задам три вопроса, а вы на них, насколько это возможно, отец Георгий, дадите ответ «да» или «нет». Проведем эксперимент. Каждый христианин, видя свое отражение в зеркале, видит в нем грешника. Да или нет?
Нет.
Есть христианин, которому не в чем исповедоваться и раскаиваться?
В зеркале я вижу. Я могу видеть Христа. Потому что Христос, как и я.
Не слишком ли это самонадеянно?
А потому что могу видеть Христа. Потому что Христос и открывает себя в каждом из нас. Желает этого. И, как известно, его по воскресенье он является в разном обличии. Его видят то садовником, то там на берегу Галилейского моря, там каким-то рыбаком, который готовит там обед. Ну, то есть это это ли не, для, не это ли дано для того нам, чтобы понять, чтобы мы не искали какой-то определенный образ. Вот на иконе, да, это Христос. А ну в жизни, ну, грешник, ну что, посмотри на себя в зеркало, ну что, хоть бы постригся, хоть бы причесался, что ли, а то как охламон какой выглядишь. Еще говорят, что я на Христа похож. Да похож ты на Христа. Христос такой же был. Волосы у него тоже могли быть сбиты, как-то скручены, или как-то и вид у него, и внешность, и взгляд. Да почему ты отрицаешь это? Почему ты считаешь это самонадеянным? Это не самонадеянно. А вера вообще в Бога и вера во Христа, это разве не самонадеянно, если ты вдруг ожидаешь почему-то быть вот спасенным, там, иметь жизнь вечную? Ну да, но это все можно назвать самонадеянностью человеческой и вообще иллюзией. И так нередко бывает. Особенно я могу сказать, что в той среде, где доводится совершать пастырское служение, ну как бы вопрос о вере в Бога, он как неприлично, понимаете? И вот вопросы неофита на ирландском радио, еще там худо-бедно где-то там в местном какой-нибудь деревеньке там могли прозвучать, но простите, там в Дублине, а тем более где-нибудь там в Лондоне или в Эдинбурге, ну простите, это было ну просто неприлично, люди бы сказали, кто вообще допустил этого человека сюда.
Подождите, а нету в Шотландии, в Ирландии, в Великобритании, в Лондоне христианских радиостанций?
Конечно, есть.
News and Talk там.
Конечно, есть, но они не, конечно, есть, но они говорят для своей аудитории. Для своих, ну, такой, ну, достаточно. Почему? Они есть по всему миру, и могут там вопрос неофит. Я говорю о том, что обращение к обществу, к среде, в которой ты живешь, которая тебя окружает. В свое время ведь владыка Антоний Суржский, допустим, в университете в Оксфорде выходил в подряснике с крестом посреди, ну, там, парка или скверика, становился, начинал проповедовать и собирал людей. Студенты собирались, слушали его. Он проповедовал Христа. Это вообще, это даже представить себе, не то что священник на архиерея, там никто не может. Ну да, ну ты проповедуй, но в определенном месте отведен. А если ты выходишь как бы на широкую публику, ну любого плана, любого характера, кто угодно там может быть, то этого делать, ну, не только... Ну, просто это не то, что некорректно, этого нельзя делать. Угу. Это очень такой момент важный. И, ну, как важный. То есть надо понять, что вот к этому движется современная такая политкорректная цивилизация. Я не в плане там обличения или какого-то мрачного предсказания, мрачного будущего. Да нет, просто с этим надо жить, это надо понять. Понимаете, поэтому разговор о Боге, о вере в Бога, ну, предоставляется вот такому личному восприятию, личному какому-то решению, ну, и дальше ты поступай как можешь. И это, ну, тоже работает.
Второй вопрос, на который... С первым вопросом я потерпел полное фиаско. Хотя вы ответили «нет». Но все оказалось гораздо сложнее и интереснее. Попробую второй вопрос. Можно ли христианину прожить день, не согрешив?
Ну, ответим нет, конечно. Сразу, сходу, не задумываясь. А задумавшись, хочется, сразу добавим, но ведь очень хочется.
Очень хочется. Но я как-то понимаю, что почему-то, по каким-то необъяснимым пока для меня причинам это невозможно. Почему?
А вот давайте не оборачиваться назад, простите за евангельские слова, как пес на свою блевотину. Вот это евангельские слова Христа. Не оборачиваться назад, а вот хочется. Так то действуй, иди туда, куда тебе хочется идти. Ну а дальше, как мы говорим, ну Бог тебе в помощь. Ну неужто он не поможет тебе? По крайней мере, где-то избежать, где-то не поставить ногу там, где не стоит ее ставить, где-то не открыть уста, чтобы произнести слово, которое не надо говорить, и даже мысль не допустить, которую не стоит допускать.
Отсюда вопрос. Имеет ли смысл это делать, если сама пункт 2 невозможно прожить день христианину, не согрешив?
Ну вот, еще раз, я прошу к этому отнестись внимательно. А мы концентрируем внимание не на том, возможно или невозможно. Это не наш вопрос. Нет человека, который жив будет и не согрешит. Вот ответ. Но дальше наступает момент намерения, и мы знаем и другой ответ. Бог видит и ценит намерение. И, конечно, на этом пути Он нас и встречает, и ведет, и это и есть присутствие Христа. Там, где ты мог, вот там, я не знаю, возмутиться, когда тебя зацепили в транспорте, или вот сегодня я добирался до радио, задел вот, значит, боковым зеркалом другую машину, ничего не произошло, но там тот ругаться начал на той машине, а мой водитель вот невозмутимо, и я видел, что он не согрешил в этом, он ничего не сказал, так как-то, спокойно отнесся. Понимаете, можно, но в другой ситуации, наверное, где-то он поймается на чем-то ином. Тогда мы скажем, а вообще всегда целый день, или даже целый час, или целый час, или даже минуту, вообще-то невозможно, потому что мысль-то пришла, вот увидел приятной внешности девушку, молодую женщину, что-то прострелило в сердце, ведь грех, ведь ты же женат, зачем же ты обратил внимание, как? И все. Конечно, невозможно. А потом опять встряхнулся и сказал, ведь я же не хотел этого. И все, ты забыл. Оно ушло. И ты опять идешь на том пути. Понимаете? Поэтому не стоит себя загонять в угол. Ведь это же невозможно. Вот, Господи, сяду-ка я здесь, слушай. Никуда я не пойду, никуда я не поеду, никого я видеть не буду, чтобы не согрешить. И сядешь там в углу, и будешь целый день грешить, сидя и убеждая себя, что...
У меня абсолютно такое же ощущение в отношении московских дорог, утыканных камерами видеонаблюдения. Я езжу очень аккуратно, я стараюсь ездить очень аккуратно. За 1 ноябрь мне пришло 6 штрафов за нарушение правила дорожного движения. Невозможно ездить по этому городу и не нарушить какое-нибудь из многочисленных правил. Я в каком-то даже отчаянии нахожусь по этому поводу. Хотя я стараюсь ездить аккуратно. Я не превышаю, я не обгоняю в неположенном месте, не пересекаю сплошные.
Главное, дорогой Александр, что руки не опустились, вы садитесь за руль по-прежнему, хотя уже и 6 штрафов. Другой бы сказал, я не водитель. По жизни, прости Господи, я больше за руль никогда не сяду.
По крайней мере, я их вовремя оплачиваю. Мы через минуту вернемся к увлекательнейшему разговору с протоиереем Георгием Завершинским в программе «Вопросы неофита». И я все-таки очень надеюсь услышать ответ на вопрос, почему грех грешен.
Светлый вечер. На радио «Вера».